Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы рады приветствовать нашего сегодняшнего гостя, а точнее гостю, это Екатерина Гущина, психолог-консультант. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
У нас сегодня такая, мне кажется, для многих интересная тема разговора. Мы решили про отношения поговорить и про то, как вообще они меняются в связи с тем, что меняется время, меняется какой-то, ну, мир вокруг нас очень сильно меняется. Та эпоха, в которой мы живем, ее принято называть эпохой потребления, и мы, соответственно, общество потребления. В этом ничего плохого нет. Это факт, если угодно, медицинский. Но как-то так или иначе мы меняемся в связи с теми обстоятельствами, в которых мы живем. И вот я, например, нередко в каких-то разговорах со знакомыми или где-то там обрывки чего-то там удается прочитать, когда обращаю внимание, что очень часто люди говорят о своем одиночестве, о своем каком-то, причем таком глубинном одиночестве, что они не могут найти себе пару, они не могут встретить своего человека. Это можно разными словами называть. Или они кого-то встретили и нашли, но не чувствуют себя услышанными в этих отношениях, не чувствуют себя людьми, которые могли бы сказать, что они счастливы. Это парадоксальные вещи, тем более в том случае, если люди уже вместе, почему они не могут нормально взаимодействовать. А когда они не вместе, тоже парадокс. Армии мужчин, армии женщин ищут друг друга и не могут найти. Что такого с нами происходит? То есть вполне возможно, что это сбиты какие-то установки. И вот, например, что мне от женщин часто приходится слышать, еще в силу того, что я журналист и много с кем общаюсь, хотелось бы богатого, успешного. И я, когда это слышу, меня как-то немножечко так, ну, передергивает. То есть вроде бы все нормально, конечно, всем хочется, чтобы, так сказать, все в жизни состоялось и в этой области тоже. Но как-то ведь отношения, они же немножко про другое. Вот об этом постараемся сегодня поговорить. О том, что происходит в наших головах и как мы меняемся во времени. Володя так закивал головой.
Мне сегодня вообще, я понимаю, надо вести себя очень осторожно, чтобы отсюда целым и невредимым уйти.
Почему?
Ну, потому что тема такая, во-первых. Во-вторых, я тут один среди двух женщин. Вот, и, ну, первое, во всяком случае, это, в основном это касается именно темы. Потому что вот ты говоришь, что хотелось бы найти богатого и, да, там, статусного. Ты говоришь, что они говорят.
Я об этом часто слышу.
Ну, вот я, сразу делаю выводы, что большинство женщин относятся вот к таким отношениям именно с потребительской точки зрения.
Вот и прозвучало это слово.
Потому что вряд ли кто-то из мужчин сознается и скажет об этом вслух. Да, хотелось бы тоже богатую и, собственно, вот состоятельную как личность. Да, потому что вот у женщин это принято, да, а вот у мужчин это не принято. Потому
что такого мужчину сразу называют немножко другое всякими... принято. Да. Мужчины, как правило, декларируют, по крайней мере, в социуме есть аналогичная установка, что девушка должна быть молодая и обязательно красивая. А вот, несмотря на то, что это больше установки, которые просто укоренились в социуме, под этим действительно есть основания, почему женщины хотят богатого. В принципе, это не всегда меркантильный какой-то интерес, да, чтобы сидеть ровно дома, смотреть телевизор, ничего не делать и получать какие-то бонусы от жизни. Это обусловлено, опять же, тем, что сложилось эволюцией. Если заглянуть глубоко, там, да, еще когда наши предки жили в племенах, вообще процесс деторождения, он был особо затруднителен. И женщина физически не могла в течение 9 месяцев работать, потом, пока она вынашивала, рожала и как-то выкармливала младенца, все это время она не могла полностью себя обеспечить. Логично, что с тех самых пор повелась такая эволюционная стратегия найти человека, который будет заботиться о семье, заботиться о ребенке, соответственно, сможет обеспечить.
Но это, знаете, времена с тех пор очень сильно изменились. И сейчас многие женщины обеспечивают себя сами. А если где-то чего-то не добирают, то, вот, знаете, у меня нередко возникает такое ощущение, что пытаются не, как бы не сами как-то продвинуться, допустим, там хочется кому-то более там, успешной карьеры или более высокого социального статуса, пытаются вот эти вопросы решить за счет потенциального там мужа или кандидата в мужья, или там выбирают, соответственно, себе такого, который им эту опцию закроет. Может быть, это тоже нормально, я не знаю. Но, по-моему, в этом есть какая-то подмена понятий.
А здесь вообще такой вопрос, для чего люди вступают в отношения. Да, действительно, чтобы получить что-то от партнера или что-то дать ему. Когда возникает вот эта потребность чем-то поделиться, да, сделать что-то для кого-то, вот это скорее более такая зрелая позиция для вступления в отношения.
И чего там скрывать, очень редкое в последнее время.
К сожалению, да. Я в своей работе очень часто сталкиваюсь с запросами как раз по личной жизни, и каждый день приходят клиенты, которые, в общем, декларируют свои какие-то пожелания к партнеру. И что меня лично расстраивает, то, что постоянно эти критерии упираются в, как, знаете, выбор спортивного автомобиля.
Ого.
Вот, то есть люди выдвигают очень формальные критерии.
Там... Люди кто, женщины или мужчины? Или
и мужчины, и женщины.
Ну, расскажите, вот что они, что они декларируют,
что
они хотят.
Что хотят мужчины и что хотят женщины.
Кстати, это очень интересно.
Ну, начнем, наверное, с того, что хотят женщины, да, это самый такой популярный вопрос. Я расскажу сначала о том, как это выглядит в жизни, потом расскажу немножечко, да, о корнях этого, почему это так. В первую очередь, женщины, которые приходят там за помощью к психологам или на какие-то специальные тренинги или еще куда-то, да, в какие-то агентства, которые помогают в этом вопросе, они декларируют примерно одно и то же, что этот человек должен быть обязательно успешный. В принципе, никто не хочет простого какого-то мужчину, там, не знаю, охранника, там, водителя и так далее. Все хотят, чтобы это был примерно топ-менеджер, собственник бизнеса. Это основные критерии. Не всегда даже женщины сами обладают этим статусом, но они хотели бы, чтобы их мужчина стоял на социальной ступеньке выше, чем они. Второй критерий немаловажный, чтобы он был физически привлекательный. Не могу сказать, что это декларируют абсолютно все, но, в принципе, такое встречается. И меня это очень иногда удивляет, да, потому что все-таки чаще всего это мужчины предъявляют большие требования к внешности девушки. А в случае девушек это бывает значительно реже, но когда это бывает, вплоть до того, что рост не того, там, не тот сантиметр роста, там, двух сантиметров
не хватает.
И
это может стать преградой для построения отношений с человеком, если он не того
роста? В некоторых случаях, да.
Ого.
Как показывает практика. То есть, действительно, люди говорят, что нет, я не буду встречаться там, с этим человеком. Когда их спрашиваешь, почему, ответы бывают самые разные. Там, от того, что рост не такой, ботинки не чищенные, пузико, лысинка. То есть, внешне не устраивает. В принципе, я не могу сказать, что это что-то критичное. Знаете, что людям должны нравиться абсолютно все. Действительно, нам нравятся какие-то типажи определенные, да, там, высокие, красивые, но кому не понравится. А с другой стороны, чаще всего крепкие семьи, которые там уже долго живут вместе, счастливы. Не могу сказать, что там люди сходились прям вот с первого взгляда, это была какая-то влюбленность. Чаще всего все равно есть какие-то вещи, которые, возможно, не дотягивают до эталона, да, там, особенно по внешним признакам. Женщины опираются все-таки на другие качества при выборе там, супружеских отношений. А вот, соответственно, когда девушки вот начинают декларировать такие высокие требования к внешности мужчины, чаще всего это говорит все-таки, конечно, о внутренней неуверенности. Ну, как правило, да, что если там я в чем-то не уверен, да, если я в чем-то не уверена в себе, то я вот как бы заранее скажу, что мне все не нравятся, и тем самым я себя обезопашу от того, что это я кому-то не буду нравиться. Ну, такой немножко странный механизм защиты, но вот он так действует. То есть сначала я всех отмету, чтобы меня никто не отверг.
Интересно. Ну, это вот как-то, это же вопросы к себе должны быть адресованы у таких девушек. То есть если они хотят разобраться в чем-то и понять что-то про свою жизнь, это же надо как-то эти вопросы...
Сейчас, секунду, я немножко вот так, я немножко по-другому тогда зайду к этой... проблематики, ага. Если можно так сказать. Вот хорошо, она хочет состоятельного, возможно, влиятельного, угу. В статусе повыше, чем она. Зачем? Чтобы было что?
А вот здесь есть такое понятие ранга.
Вот почему бы ей самой не добиться всего этого, чтобы быть состоятельной, чтобы, если она хочет быть в статусе, чтобы добиться этого статуса.
Если
для этого надо много учиться, много работать.
Да. А таких женщин много. Тем не менее, они все равно остаются одиноки. Знаете почему?
Нет.
Почему?
Потому что они хотят еще более статусного.
Вы знаете, вообще вот это какой-то парадокс. Вот смотрите, огромное количество людей, которые имеют блестящее образование и довольно успешную карьеру, и, казалось бы, вообще очень успешные люди, с такой сферой, как человеческие отношения и отношения между мужчиной и женщиной, то есть основное вообще в жизни, почему-то не справляются. Почему там им удается, и они чемпионы, а здесь провал? В чем причина-то?
Чтобы построить карьеру и чтобы построить отношения, это принципиально разные качества. Чтобы построить карьеру, в принципе, понятно, есть определенный социальный алгоритм, да, нужно хорошо учиться, ну, условно, да, там не то, что пятерки зарабатывать, а набираться знаний, опыта в той сфере, в которой ты хочешь развиваться, иметь определенные лидерские качества, коммуникативность.
Логично.
В принципе, этого набора качеств может хватить для того, чтобы построить успешную карьеру. Понятно, что там еще есть ряд параметров. Для того, чтобы построить личную жизнь, нужно иметь все-таки определенный базис способности к психологической близости с человеком. То есть нужно, во-первых, иметь достаточно крепкую «я-концепцию», то есть понимать, кто я, что я, какие мои границы, да, то есть прежде всего быть в хороших отношениях с самим собой. Понятно, что в идеальной там в идеале никто не может полностью достичь какой-то гармонии, только потом уже строить отношения. Но чаще всего нужно хотя бы какую-то более-менее устойчивость обрести. И после этого уже понимать, что я могу что-то для человека сделать. Я могу как-то свою жизнь преобразовать так, что в ней появится еще один человек, и мы станем командой. Мы станем вместе что-то делать.
Создавать какой-то... Это напоминает бизнес. Станем командой, станем вместе что-то делать.
А по-вашему, семья – это не команда?
Я никогда вот почему-то до сегодняшнего вечера не задумывался, не ставил равенства между двумя этими словами, может быть, там, семья, команда. Нет, мне кажется, что семья – это что-то более узкое и теплое, и мягкое, если хотите. Команда – это все-таки…
Команда – это не значит, что это что-то жесткое и холодное.
Да, нет, у меня команда сразу железно со спортом ассоциируется.
Но
вот
это,
команда,
это
да.
Ассоциация, да, я понимаю. Вообще, в принципе, супруги, да, ну, это какая-то определенная ячейка, это какое-то целостное такое…
Это организм. Да. Один организм.
Который целостный. Из двух сливается в одно, в идеале. Как это, в принципе, все хотели бы, да, кто в семейных отношениях, и как это, в принципе, должно быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Гущина, психолог-консультант, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о том, как строить отношения, и почему сегодня так много людей, у которых это не получается. Катя, вы сказали очень интересную вещь про понимание себя, про то, что человеку, прежде чем вступать в отношения с кем-то, необходимо понять, кто я такой или кто я такая, и научиться вот в каком-то, не знаю, мире, что ли, с собой жить, с окружающими. А с чего это все начинается? Почему в таком случае так много людей, которые себя не слышат? В чем проблема? Какие клапаны там забиты внутри могут быть?
Если так глобально, все начинается с мамы и папы. Да, я здесь ничего нового, наверное, как психолог не открою. Самые первые люди, которые встречаются нам в жизни, это наши родители. И все те формы поведения, которые мы дальше реализовываем в социуме при взаимодействии там, с противоположным полом, они также берут начало из взаимоотношений с родителями непосредственно. То есть те детские переживания, травмы, которые, в принципе, практически у каждого человека были, дай бог, если мама с папой старались, и как-то минимизировали этот стресс, который у подростков, у детей случается. Вот. Это все выливается в то, что у нас накапливаются определенные установки, определенные базисы. Они не всегда такие, как хотелось бы, и люди, соответственно, начинают из этих не совсем верных установок пытаться жить, взаимодействовать с социумом и проявляться, соответственно, может быть, не всегда так, как хотелось бы. Вот. Чаще всего в личных отношениях это упирается в то, что люди выбирают не тех партнеров. Ну, как это принято говорить, не тех, кто подходит. Вот. А лежит как бы основа как раз в том, что были с родителем противоположного пола не совсем корректные взаимоотношения. У девушек, у которых нет отцов, да, это очень частое явление, которое проявляется, что они находят мужчин значительно старше себя.
То есть они папу ищут.
Да,
в
абсолютно.
Жизни.
То есть, ну, как бы, что может привести к тому, чтобы жить там с человеком, который на 20 лет старше. Вот. Понятно, что это человек мудрый, интересный, это все как бы не отменяет его достоинств.
А может, он просто богатый?
Ну, и давайте
они
мы
мудрые,
как-то...
Они мудрые и неинтересные.
Так ворчливо заметил Володя.
Нет, ну просто подождите, прав, если мы проговорим про общество потребления, то при чем здесь мудрые и интересные?
Нет, давайте мы сразу отсеем вот прослойку людей, да, которые что-то делают только ради денег. Давайте мы как бы сразу не будем учитывать этот контингент. Да, и все-таки мы будем говорить о людях, которые хотят отношений, но по каким-то причинам пока что не складывается. Да, и каковы эти причины могут быть? А то, о чем я сейчас говорю, да, о выборе не тех партнеров, это связано с различными детскими какими-то, возможно, травматизациями, возможно, подростковый возраст или даже опыт предыдущих отношений неудачный. Это все может оставить след, который в дальнейшем позволяет как бы человеку, ну, как-то застревать на стадии вот этого выбора. И как часто девушки сами замечают, что нравится какой-то определенный типаж. И вот этот типаж, он все время несет какие-то неудачи, какие-то горести, разочарования, но почему-то к нему все время тянет.
Это как-то запрограммированность определенная на те или иные действия.
Да, ага. Да. Бессознательным и... очень быстро все вычисляется. То есть те механизмы, которые в нас есть, допустим, есть какие-то непроработанные вот эти крючки, травмы, за которые очень легко зацепиться. И вот сильнее всего, да, как вот... влюбленность, такое состояние, как, извините, некоторые говорят, сносит крышу, да, вот это вот состояние,
такое, оно как да, раз... девиантное поведение начинается.
Оно как раз происходит после того, как задели вот эти крючки. Вот.
Просто гормоны накопились, эндорфины, да?
Например, так тоже бывает.
И происходит их выплеск.
Гормоны просто так не накапливаются. Есть триггер, на который вот эти гормоны срабатывают. Почему на одного срабатывает, на другого нет?
Сработает рано или поздно, мне кажется. Потому что то, о чем вы говорите, влюбленность, это, конечно, ну, если не беда, то болезнь точно. Потому что к любви это не имеет вообще никакого отношения.
Ну, любовь часто начинается с этого именно помутнения сознания.
Не имеет отношения прямого, да, что влюбленность не есть любовь. Но то, что это болезнь, я бы так не сказала. Вот. Это своего рода да, такие сильные переживания, эмоции. И многие люди очень подсаживаются как раз на это чувство. Они следуют за ним, они хотят вот именно влюбиться. У меня очень часто у клиентов это звучит. Я хочу влюбиться.
Вообще, вот. Мне кажется, это нормальная потребность человека, что ему хочется любить,
да,
и быть любимым,
эмоции.
Чувствовать себя живым, чувствовать себя каким-то, я не знаю, сопереживающим, что ли.
Мы говорим сейчас про любовь. Однако шла речь о влюбленности.
Подожди.
Именно вот об этом чувстве эйфории. Мне кажется, что любовь – это ощущения и чувства, они гораздо спокойнее.
Это правда, мне тоже так кажется.
Нету вот этого
когда
взрыва,
не знаешь,
да?
Что такое вот это спокойное чувство, то за любовь принимается любой яркий вот этот всплеск. Подростки, например, очень яркий пример. Они не знают, по сути, ну, что такое вот искренняя такая любовь, кроме родительской какой-то такой любви, да, что они особо могут об этом сказать, кроме как книжки, философии, там, свои какие-то размышления. Они называют любовью в основном вот яркие переживания, то есть входит девушка, сердце юноши волнуется.
Ну, понятно, это воинствующая либидо это называется, да, в этом возрасте, в подростковом, понятно.
Да, потом он проходит эти стадии, понимает, что как-то вроде то она его будоражила взгляд, теперь как-то вроде не так,
привык,
теперь другая девушка будоражит сердце, что-то происходит, начинается размышление, что а что, как бы любовь, не любовь, а если любовь не проходит, тогда что это было? То есть постепенно, да, начинается вот какое-то созревание такое этого чувства. Вот. В идеале, конечно, чтобы все рождались уже с пониманием любви глубокомысленным.
Это был бы тогда какой-то идеальный мир. Вы знаете, но мне хочется вернуться сейчас к тому моменту, когда мы начали говорить о том, что люди очень часто не до конца слышат себя. и не до конца понимают, что им на самом деле в жизни нужно.
Да, мы просто так быстро перескакиваем, что не успеваем проговорить.
Отклоняемся, у нас лирические отступления в одну тему и в другую. Но главная суть разговора, как мне кажется, вот в этой части, сейчас нам важно понять, почему так бывает, что человек не слышит себя. Ведь это потребность общая, мне кажется, абсолютно большинство людей хочет любить и быть любимыми. И для того, если для того, чтобы это сделать, нужно услышать себя и понять себя, и так понять, а что же я могу другому человеку дать, вот, да. вот вся такая прекрасная или весь такой прекрасный, да, то тогда очень важно с собой вот это взаимодействие наладить. И если проблемы здесь, как вы говорите, начинаются с родителей в семье, что, может быть, там где-то какие-то установки были неверно заданы, то когда человек уже взрослый, он же в состоянии это изменить. Он же может это изменить.
Я не могу сказать, что люди этого не меняют. Да, у нас сейчас 21 век, и психология шагает вперед. Люди все больше интересуются этим направлением, растет количество книг на тему познания себя, да, чего не скажешь по теме личных отношений. Там, в принципе, литература практически не существует качественной. Ну, для обывателя я имею в виду. А про познание себя, я считаю, что общество как раз шагает вперед. И всевозможные духовные направления в этой сфере, всевозможные психологические направления, они как раз способствуют тому, чтобы люди как-то вставали на этот путь и помогают им этот путь пройти.
Люди да, там, пытались притираться друг к другу, да, присматривались к разным сторонам личности друг друга, что-то нравилось, что-то не нравится, там... Иногда люди начинают, на мой взгляд, заниматься непозволительными вещами, начинают пытаться изменить человека, что категорически делать нельзя просто. Человек сам должен меняться, сам должен подстраиваться, людей нельзя ломать. Ну вот и, пожалуйста, 2-3 года они, условно говоря, дружили, потом они поженились, через год они развелись. Ну и что?
2-3 года – это вполне стандартный срок при учете, что люди психологически несовместимы. В принципе, всегда... Практически любые отношения можно при диагностике сказать, ну, на какой это срок.
Мы сейчас с вами о таких вещах говорим. Диагностика отношений да. или построение отношений. Я думаю, что для многих наших слушателей эти вещи – это ну, такой взрыв мозга, что отношения надо строить, а что, их можно как-то продиагностировать?
Их можно продиагностировать. Можно продиагностировать сначала отдельно каждого партнера на его индивидуальные особенности. Туда же в диагностику входит как раз и оценка личностной зрелости. Да? Мы, в принципе, уже эту тему несколько затрагивали, да? насколько личность зрела. Если один из партнеров уже достиг какой-то определенной зрелости, то, в принципе, отношения могут держаться и простраиваться как раз вот этим партнером. Вполне себе очень даже успешно. Он может развивать своего партнера до того уровня, да, который считает нужным. А есть более важный базис на всем этом. Это насколько люди на одной волне находятся. Если говорить простым языком, насколько их поле информационное совпадает, они мыслят какими категориями, какие у них ценности.
У меня сразу вопрос возникает, а как у 25-летней девушки и у 55-60-летнего здорового, ну, как бы, да, взрослого мужика, мужчины, прошу прощения, может вообще информационное поле совпадать. Потому что они априори слушают
я
разную
поняла,
музыку. Они читают разные книги. Их интересует живопись совершенно разная, если
вы
ее вообще в 20 лет интересует живопись.
Ой, ну интересы, общие интересы.
Ну, так это и есть поле.
Информационная волна – это способ кодировки информации. Это то, как мы информацию воспринимаем, как мы ее перевариваем, кодируем и воспроизводим дальше. То есть бывают такие, знаете, феномены, когда человека не знаешь, общаешься, и кажется, вот прям как родной. Вот всю жизнь знаешь, общался, и настолько
да,
легко и комфортно. Да. А иной раз встречаешься вроде с умным человеком, у друзей с ним контакт хороший, начинаете общаться, вроде говорите одно и то же, но вот разными словами, и никак не можете понять, что же этот человек хочет-то, что же он мне такое донести-то пытается. А вот это и есть способ кодировки информации. Да? То есть иногда люди действительно говорят все то же самое, просто другими словами, из-за которого возникает дисконнект, и люди просто не могут долго находиться в контакте.
Катя, скажите, пожалуйста, если вы приводите сейчас очень важные, серьезные аргументы в пользу того, что люди должны находиться на одной волне. Мне кажется, что если мы говорим о какой-то внутренней зрелости, то здесь еще очень важный такой момент, ну, может быть, критическое отношение к себе. Например, умение спрашивать себя, умение понести ответственность за то, что ты делаешь, за свои какие-то поступки и действия. Я не знаю, наверное, у всех это по-разному в жизни происходит. Мне в этом смысле, ну, я смею надеяться, голову помогает хотя бы отчасти в холоде держать христианство, которое вообще учит вот этому критическому отношению к себе. И я, конечно, могу ошибаться, и опять же, это личный мой опыт, но мне кажется, что именно вот эта ниточка, она оказывается очень важна для человека, который пытается разобраться, а кто такой я или кто такая я, и что я делаю в этом мире, и, главное, зачем я здесь. Не знаю, насколько это важные вопросы.
Ал, я считаю, конечно, это важный вопрос, да, просто я сейчас говорила изначально про такой базовый уровень. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это уже наслаивается, то есть это уже такие духовные слои, которые стоят значительно выше, чем уровень информационной там волны, да, кодировки информации. Безусловно, что человеку нужно учиться слушать своего партнера, супруга. Безусловно, это будет помогать в укреплении отношений, их развитии. Но если изначально фундамент кривой, то качество жизни хорошим все равно не будет.
Психолог Екатерина Гущина сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И буквально через минуту продолжим этот интересный разговор.
«Светлый вечер». На радио «Вера».